Я понимаю, что сегодня от меня ожидается слово духовного наставления. И, как обычно, я бываю смущен, когда я вижу, что стрелка уже движется к 12. Обыкновенно на Западе, в тех странах, которые мне приходилось посещать, после 12 уже богослужение не продолжается. Но я знаю, как терпеливы и как полны любви к Господу и Слову Его мои братья и сестры здесь. И поэтому я надеюсь, что если я несколько минут еще после 12 буду оставаться здесь за кафедрой, то я уверен, что и вы останетесь здесь. Будете вместе со мной. Благодарю вас. Я понимаю, что человеческий мозг не в состоянии все удержать, все то, что сегодня уже мы здесь слышали, столь много важных, чудных истин, которые были уже преподаны из-за кафедры. Как-то все это где-то и остается, может быть, но не так ярко, не так ясно, а может быть, многое и забывается. И меня бы это очень-очень удручало, если бы не один случай, о котором мне рассказывал один из моих друзей. Может быть, вы даже слышали о том проповеднике, который как-то пришел посетить сестру одну, члена церкви, на дому, и застал ее, как это нередко случается, застал ее за стиркой белья. Она заканчивала уже стирку, и перед ней целая гора была уже белого, хорошо выстиранного белья. Глядя на все это, проповедник решил проверить, насколько она хорошо помнит все то, что он ей рассказывал, или о чем он проповедовал. И он спрашивает ее: «Дорогая сестра, хотел бы я знать, вот насколько ты ясно помнишь то, о чем я проповедовал 3 субботы тому назад?» Смотрела на него, покачала головой и говорит ему: «Милый брат, ничего не помню, совершенно ничего не помню». Вы можете представить себе, как ему это было нелегко слышать. Он спрашивает ее: «Ну хорошо, а 2 субботы тому назад ты помнишь?» Она призадумалась и говорит: «Нет, и не помню того, что и 2 субботы тому назад ты говорил». «Ну ладно», он говорит, «но все-таки прошлую субботу ты помнишь, о чем я проповедовал?» Она напрягла свою память, наморщила лоб, старалась припомнить, потом смущенно развела руками и говорит: «К сожалению, ничего не помню, ничего не помню». Ну, тут он совсем был удручен и подавлен этим. Тогда она, видя, что он очень опечален, она говорит ему: «Знаешь, дорогой брат, ты посмотри вот на эту гору белья, которую я перестирал. Тут было много воды, было много мыла. Где оно теперь все это?» «Ничего не осталось. А белье чистое». Вот так она говорит, и я из всего того, что ты говорил, и прошлую, и позапрошлую субботу, я не могу припомнить ничего. Но знаешь, а на душе как-то хорошо, и чувствуется, что все это было на пользу, все это меня приближало к моему Господу. На это и я надеюсь. Место Священного Писания, которое мне хотелось бы предложить вашему вниманию, находится в Евангелии от Иоанна, 19 главе. Почему я останавливаюсь на этом месте? По той причине, что в последнее время Церковь Божия во всем мире чувствует необходимость в духовном подъеме, чувствует необходимость в духовном очищении, в большем приближении к Господу. И руководители Церкви во всем мире видят, что Господь не сможет закончить свое дело на этой земле, если Церковь Его не будет исполнена. исполнена Духа Святого. Церковь нуждается в исцелении своего духовного состояния, приближении к Господу, в исполнении Духом Святым, чтобы она могла успешно совершить дело Божие на этой земле. И вот, думая над этим, мы останавливаемся на вопросе, что же могло бы принести нам успех в нашем духовном возрастании, в нашем сближении с Господом, в нашем исцелении духовном, что могло бы принести нам успех? Одно высказывание. Вестницы Господа, пророчицы последней церкви. Одно высказывание сегодня особенно кажется важным. Я читаю эти слова. Взирание на крест Христов есть единственная надежная гарантия личного совершенства и успеха. Что является надежной гарантией? Что может обеспечить нам успех и совершенство духовное? Как вы заметили, мои дорогие, а? Взирание на крест Христов есть единственная надежная гарантия личного совершенства и успеха. И поэтому в эти короткие минуты мне хотелось бы вместе с вами окружить Голгофский крест, где наш Спаситель был распят за наши грехи. И мы прочитаем для этого из Евангелия от Иоанна, 19 главы, стихи с 25 по 27. Иоанна 19, 25. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику: «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее себе. Как вы видите, наш Спаситель, пригвожденный ко кресту, в этот мучительный час не оставался совершенно одиноким. У креста находились три, или, как некоторым исследователям Писания кажется, четыре женщины. Некоторые думают, что для женщины было, в общем-то, не опасно находиться в такой близости у креста. Ведь женщин никто не считал тогда стоящими внимания. Но это неверно. Всегда было опасно находиться в связи с тем, кто приговорен к смертной казни. Всегда опасно проявлять свою любовь к тому, кого признают еретиком. Нет, эти женщины, которые стояли возле креста, как нам сообщает евангелист Иоанн, эти женщины были там не потому, что там было совершенно безопасно, а они были там потому, что их привлекла ко Христу любовь. И любовь эта была сильнее всякого страха. Они не уходили от креста. И как это было дорого для нашего Спасителя. Кто из нас в трудный час, час мучительной борьбы душевной или физической, кто из нас не хотел бы, чтобы рядом были близкие люди, которые могли бы разделить наши переживания и поддержать и утешить нас? Первой, о ком сообщает нам здесь Иоанн, была мать Иисуса. Здесь с ней рядом не было никого из ее семьи, которую она имела, когда жила с Иосифом. Она, очевидно, давно уже овдовела. И теперь можно представить себе чувства ее, горечь ее, боль ее, страдания, разрывающие сердце ее, переживания, когда она смотрела на пригвожденного ко кресту своего сына. Что Христос в этот час мог сказать ей? Ее самая большая нужда была в тот час в том, чтобы кто-то утешил, кто-то поддержал ее, когда она смотрела на страдания своего сына. Вы, матери, вы, отцы, можете это представить себе, вообразив себе страдания своего дитя, своего ребенка. И в этом месте Писания мы находим что-то особенно трогательное. Здесь мы видим нашего Спасителя, несмотря на то, что Он находится в страшнейшей агонии, мы слышим, как Он, обращаясь к Марии, говорит ей слова утешения. Интересно заметить, как Христос обратился к ней, как Он назвал ее: «Жено, се сын твой». Почему «жено»? В подлиннике стоит слово, которое может быть переведено просто «женщина». Но это было очень почтительное обращение. Почему не «мама»? Не ласковое, нежное слово «мама». Никогда Иисус публично не называл ее «мама». Конечно, Он это делал не для того, чтобы создать культ, как некоторые думают, культ обожествленной Марии. Нет. Ей было оказано высокое почтение среди женщин, она осознавала это, но она также понимала и то, что, как и все люди на земле, она, Мария, тоже нуждается в Спасителе. И если вы помните, когда она благодарила Господа, получив от Бога дитя, то она высказывала эту нужду свою. В Евангелии от Луки, в 1 главе, 46 стихе, мы читаем ее слова, когда она говорит: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Она нуждалась в нем, она нуждалась в Спасителе. И теперь на кресте Иисус Христос нежно разъединял свои человеческие связи, которые Он имел с Марией, Он их нежно разъединял, человеческие связи. Он как бы давал ей понять, что теперь Он уже не сын для нее. Это место займет кто-то другой. Вы помните, на кого Он показывает? Он показывает на Иоанна. Да, Он займет это место. Отныне на кресте устанавливается новая духовная связь, которая превосходит и затмевает все человеческие связи. Теперь на кресте Он ее Спаситель, Он Искупитель ее, Марии. Нуждалась ли она в Нем? Как в Искупителе? Нуждалась ли она в Нем, как в Спасителе? Что вы думаете? Определенно, да. Почему? Потому что совершенно ясно. Священное Писание говорит о том, что каждый из нас, рождающийся на этой земле, рождается грешником. Священное Писание говорит: нет праведного, ни одного. Рожденный от плоти, говорит сам Христос, есть что? Есть плоть. Поэтому Мария нуждалась в нем, как и мы здесь с вами сегодня. Нуждаемся в Искупителе и благодарим Бога за Искупителя, Спасителя нашего. Могла ли она в этот час увидеть в Иисусе Христе не просто страдающего Сына, а могла ли она в этот час, глядя на Его страдания, могла ли она увидеть теперь в Нем Искупителя Своего, увидеть в Нем Сына Божия? Как вы думаете? Наверное, да. И есть основания считать, что именно так. Почему? По той причине, что Священное Писание не говорит нам ни одним словом о каком-нибудь возгласе Марии, о каком-нибудь крике ее души. Священное Писание молчит. Хотя Священное Писание говорит нам о мужчинах, которые плакали, когда гибли их дети, умирали в страданиях. Помните царя Давида, да? Как он скорбел. И вопль его, и возгласы его записаны на страницах Священного Писания. Вы помните эти слова, да? Как Давид восклицал, когда ему сообщили о смерти сына его Авессалома. «О, кто дал бы мне умереть! Авессалом, Авессалом, сын мой, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Здесь же Мария не высказывает ничего подобного. И очевидно потому, что Мария видит страдальца на кресте, видит не просто сына своего, а видит своего Искупителя. Мария увидела такую любовь, которая, превосходя ее материнскую любовь, теперь пленит ее еще больше, поражает и восхищает ее. Мария, стоя у креста, переживает то, что должен пережить каждый из нас. Увидеть Иисуса в его любви, увидеть разницу между собой и им, увидеть величие этой жертвы, трудно остаться тем же самым. И Мария определенно пережила изменения. Стоя у креста, взирая на умирающего Спасителя, Мария не осталась уже той женщиной, какой она была до сих пор. Какое же жестокое сердце надо иметь, чтобы остаться неизменившимся человеком, стоя у креста, взирая на распятого. Хорошо и для нас задержаться еще на несколько минут у этого креста. Забота, которую Иисус проявил о Марии, показывает нам, что наша связь с Богом, наши дела в церкви не дают нам основания пренебрегать нашей личной ответственностью. В служении Богу мы не должны забывать и никак не можем пренебрегать нашими человеческими обязанностями и человеческими связями. На самом деле, Иисус Христос, Спаситель мира, умирая ради спасения и примирения всего рода человеческого, не оставляет без внимания одной души. Время ли было в этот час думать о нуждах женщины, стоящей у креста? Ведь в это время совершалось самое великое событие в истории всей Вселенной. Но Христос не забывает о практических нуждах одной личности. Он не говорит Марии: «Я не могу помочь тебе, я занят сейчас великим делом искупления этого мира». Он, между прочим, ей также и не говорит о будущих радостях в небесных обителях, хотя ее это может ожидать и может это быть утешением, но он знает, что она сегодня, в этот миг, она нуждается в утешении и помощи. Ей сейчас должна быть оказана помощь. Иисус Христос не откладывает никогда. Даже на кресте он не откладывает то, что он может сделать сейчас, чтобы принести облегчение и утешение страдающей душе. Как удивительно! Все это было так уравновешено в учении и жизни Христа. А у нас, у людей, у нас всегда есть опасности скатываться то в одну, то в другую сторону. В служении Богу мы нередко склонны думать, что наша работа дает нам право пренебрегать нашими обязанностями перед нашими ближними. Один проповедник, наверное, это был наилучший из нас проповедников, который мог так сказать: «Спросите у моей жены, и она скажет вам, насколько я на самом деле христианин». Христос показал всем нам пример почтительного отношения к родителям. «Почитай отца твоего и мать твою». Как это хорошо! Мы сегодня слышали уже здесь в начале нашего служения об этих сердечных отношениях, которые должны складываться в семье. Как много это радости приносит. Взаимной радости. Когда мы отдаем то, что мы имеем в любви, свое сердце нашим ближним, мы получаем отклик в любви. А если не получаем, то мы тоже не теряем радости, давая, проявляя эту любовь к другим. Это было в нашем Спасителе. Нет, стоя у креста, трудно остаться тем же самым. В маленькой группе у креста стояла и другая женщина. Об этой женщине здесь сказано, что она была сестрой матери Иисуса, и он не дает ее имени. Но изучение параллельных мест Священного Писания довольно ясно говорит, что это была Салония. Я не стану приводить сейчас эти места. Вы можете их найти в Евангелии от Марка, 15 главе, 40 стихе, Матфея, 27 глава, 56 стих. Упоминания об этих женщинах дают ясное основание думать, что это была Саломия, мать Иакова и Иоанна. Удивительно в ней то, что она получила от Христа, вы помните, однажды очень получила определенный и очень строгий укор от Иисуса Христа. Вы помните такой случай, а? За что, да? За что? Да. Да, совершенно верно. Она получила этот укор, когда она настойчиво добивалась у Иисуса Христа, чтобы ее сыновья непременно сидели один по правую, другой по левую сторону в царстве его. Так уж очень этой матери, наверное, это не она одна такая мать была на земле, да? Уж очень хотелось видеть свое дитя, или своих детей видеть в таком высоком, почетном положении. И тогда Иисус Христос ей очень определенно сказал, что она совсем не то ищет и не о том она просит. Тогда Иисус показал ей, как неверны были ее честолюбивые мысли. Эта Саломия, эта женщина, которую Иисус укорил, все же была у креста. Заметьте. Она, как вы видите, не обиделась, не отвернулась, не ушла, оставалась здесь у креста. И ее присутствие в этот час многое говорит как о самом Иисусе Христе, так и о ней. И это присутствие женщины этой у креста показывает, что она имела смирение, и что она принимала обличение и сохраняла преданность Христу. С другой стороны, это ее присутствие здесь показывает, что и сам Иисус Христос так обличал или так укорял, что его любовь к людям, она светилась она сияла всегда через даже слова обличения. Каждый мог почувствовать, что Иисус, даже если Он и обличал, то Он это делал по великой любви, которой было наполнено Его сердце каждому человеку. И Соломия не могла остаться той же самой, стоя у креста. Она увидела, что величие, которое она желала своим детям, что это величие совсем не в том заключалось, чтобы они сидели на престолах. Что величие оказывается не на престоле, а где? Теперь, когда она видела распятого Спасителя, она увидела вот подлинное величие. Величие в самоотвержении, величие в служении, величие в забвении себя, величие в том, чтобы отдать себя людям. Вот где подлинное величие. И теперь для нее, как с глаз пелена упала, она увидела, чего она искала, как низменны, как человечны были эти устремления. У креста была еще одна женщина, Мария Магдалина, которую Христос, как говорит Писание, 7 раз спасал от власти дьявола. И, как мы видим теперь, девизом этой женщины было одно. «Я никогда не забуду того, что Иисус сделал для меня». Так Мария вела себя, так чувствовала она. У нее одно желание было – никогда этого не забыть и делать что-нибудь, чем-нибудь еще доказать свою любовь к Спасителю, чем-нибудь порадовать Его, что-нибудь сделать для Него приятное. Она узнала на личном опыте, эта падшая женщина, узнала на личном опыте, что значит быть прощенной. Ее грехи были очевидны, и все ее считали великой грешницей, и сама она себя считала таковой. Потому любовь Спасителя и сознание своей вины открыли ее сердце для Христа. Могла ли Мария Магдалина, стоя у креста, остаться той же женщиной? Мы видим, что эти переживания у креста изменили Марию. Она была первая потом у гроба, встречая воскресшего Спасителя. И она получила от него поручение идти с самой радостной вестью, идти к ученикам Иисуса и рассказать всем о воскресении Спасителя из мертвых. Благодарение Богу за этот чудный путь, который Бог нашел, чтобы менять наши сердца и делать нас другими людьми. Но для нас, мужчин, приятно сознавать, что там не только женщины были у креста, которые пережили такое преобразование. У креста были и мужчины. Святое повествование говорит нам и о мужчинах, преобразованных благодатью Божьей. Наиболее яркое свидетельство мы имеем об одной личности, которая была все эти часы распятия вместе со Христом. Кто это был, а? Кто получил уверение, что будет принят Спасителем? Да, это был разбойник, который висел рядом, наблюдал за всем, что происходило, слышал молитву Иисуса Христа о тех, кто казнили Его, кто мучили Его, кто издевались над Ним, видя все это, видя божественность. В облике Спасителя он признал в нем Господа. Это покаявшийся разбойник. Иоанн, да, Иоанн тоже был. Но мы не знаем, как близко он стоял у креста. Но мы знаем, что он был в этой небольшой группе. Почему мы знаем, а? Потому что Иисус упоминает, да, его, показывает на него кивком головы или взглядом глаз, показывает Марии, сей сын твой. Значит, Иоанн здесь тоже был в этой небольшой группе. Но Иоанн, как он себя описывает? Вы заметили, если вы читаете внимательно это Евангелие, вы заметите, он не называет своего имени. Почему? Вероятно, по скромности он не называет своего имени, но в то же время чудесным образом говорит о себе. Как он тут назвал, не называя имени, как он сказал о себе? Да, ученик, которого любил Иисус. Ученик, которого любил Иисус. Значит ли это, что Иисус Христос любил Иоанна больше, чем других? Как вы думаете? Иисус Христос любил всех. В этом мы уверены. Но, кажется, у Иоанна была наибольшая способность ценить эту любовь Иисуса. Это он во время последней вечери. Помните, как близко он был с Иисусом, а? Да, это он положил свою голову на грудь Иисуса. И, кажется, он фактически вот этим выражением, что ученик, которого любил Иисус, кажется, он хочет нам сказать: «Я не знаю, что другие чувствуют по отношению ко Христу, но что касается меня, то он был так милостив ко мне, он явил ко мне свою любовь, и мое свидетельство сегодня таково: я ученик, которого любит Иисус». Можете ли вы сегодня присоединиться к этому свидетельству, а? Мои дорогие братья и сестры, можете ли вы сегодня сказать так? Я не знаю, что касается других, но из моих личных опытов жизни с моим Спасителем я могу сказать сегодня: я ученик, или я ученица, которую любит Иисус Христос. Вы так можете сказать? Дай, Господь, чтобы вы так сказали тоже сегодня. Тот факт, что Иоанн находился у креста, говорит о том, как повлияла любовь Иисуса на него. Он вместе с другими учениками в ночь предательства Иисуса оставил своего учителя. Помните, он бежал, скрываясь, спасая себя. Однако... Верно, Иисус Христос сказал, что в ту ночь все вы соблазнитесь обо мне. Иоанн был в том же числе, соблазнившийся, смутившись, бежал от Иисуса. Нам определенно сказано, что все, включая Иоанна, действительно оставили его. Но любовь, которую Иисус проявлял к Иоанну, она была сильнее его страха. И, преодолев этот страх, Иоанн возвращается и находится здесь, у креста. Он вместе со своим учителем. И теперь он, стоя здесь, на Голгофском холме, получает от Иисуса Христа особое поручение. И, глядя на него, на его переживания, мы думаем: действительно, у каждого человека в жизни могут быть срывы, могут быть падения, могут быть разочарования. У каждого человека мы могли уходить от Иисуса Христа в своих поступках, в своих словах, в своем поведении. Мы отрекались от Него, мы оставляли Иисуса. Но, подобно Иоанну, мы поняли, что единственное место, где мы сможем найти радость, где мы сможем получать благословение, где мы сможем чувствовать себя удовлетворенными, это единственное место – быть у креста, стоять у подножья Голгофского креста, быть рядом со Христом. Наш Спаситель готов простить нам, готов исцелить наше отпадение и готов любить нас так, как Он поступил с Иоанном. Откуда мы это знаем, что Иисус так любил Иоанна даже после отречения? Есть у нас основания для этого? Определенно, да. Ведь он доверил Иоанну нечто такое, что уже не мог он сделать сам. Он доверил Иоанну Марию, его защите, его заботе. Вы спросите, кому доверил? Иоанну. А если вспомнить о нем, каким он был, этот Иоанн, ведь это тот самый обидчивый человек, который легко возбуждался, легко воспламенялся. Это тот честолюбивый человек, которого задевало, когда его не принимали так, как он хотел. Это тот человек, который имел столько зла в своем сердце, что говорил: «Скажи только слово, и мы низведем огонь с неба на эту деревню, да, и сожжем жителей этой деревни». Вот этот Иоанн мог получить такое доверие от Иисуса, чтобы его заботе была поручена мать Иисуса. Да, именно ему, именно тому, кто хотел сжигать целыми поселками людей, тому, кто рвался первенствовать. Да, таким был этот Иоанн, но он открылся для Христа. Он позволил Иисусу Христу преобразить его. И это он видел Иисуса в час величайшей агонии. И это он видел, что Иисус думал не о себе, а переживал о нем, о других стоящих здесь. И это сразило Иоанна. Стоя у креста, он не остался тем же самым. Сердце его смирилось. И это он, Иоанн, испытал на себе действие любви. Он стал новым человеком во Христе. И он в одном месте, в своем первом послании, мог писать, так как мы читаем в 3 главе этого первого послания, в 5 и 6 стихах. И вы знаете. Вы знаете, Иоанн пишет, что это Он, Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Иоанн пережил изменения в своей жизни. Он видел Иисуса, он познал Иисуса. Он пришел к победе над себялюбием и испорченностью греховной человеческой природы. И сегодня я опять вспоминаю те слова, с которых мы начали. Что может сегодня мне и вам обеспечить успех нашей духовной жизни? Вы помните? Взирание на крест Христов есть единственная надежная гарантия личного совершенства и успеха. Поэтому примем это небом предложенное средство. Сам Иисус сказал об этом в своей беседе с Никодимом. Он сказал, что мы можем прийти к возрождению. Он сказал, что мы можем жить возрожденной жизнью. Он сказал, что мы будем жить новой жизнью. Духовной жизнью. Мы будем сильны духовно. Он сказал, как Моисей вознес змея в пустыне. Так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, да? Чтобы всякий взирающий на Него мог иметь исцеление. Ваше исцеление и мое исцеление. Ваши духовные победы и мои победы. Победы всей Церкви. Сегодня славное будущее, которое ожидает эту церковь, мои дорогие, зависит от того, как долго мы будем с вами оставаться каждый день у Голгофского креста, взирая на Иисуса. Эту церковь ожидает славное будущее. Трехангельская весть будет возвещена во всем мире в силе, о которой Иоанн говорит, что от славы этой вести озарилась вся. Это преображенные у креста души. Это изменившиеся сердца. Это просвещенные умы. Это облагороженные, возвышенные души, спасенные Христом. Его откроют в этом мире. Я хочу быть в этой церкви. Я хочу вместе с моими братьями и сестрами в этой церкви пережить это духовное обновление, чтобы все мы могли дать миру неотразимое свидетельство любви Божьей и могли скоро встречать нашего Господа и Спасителя, когда Он придет в этот мир прославленный, чтобы радоваться тем, кто умер за меня во всю вечность. Это мое сердечное желание и молитва к Богу.